Сегодня у нас с вами особенный выпуск подкаста, в котором мы погрузимся в мир информационных технологий и карьерного роста с великолепным гостем Антоном, директором по информационным технологиям в крупном холдинге. И мы с вами будем говорить про то, как управлять айтишниками. Антон, привет.
Привет.
Расскажи, как ты стал заниматься информационными технологиями?
Ну, здесь, соответственно, история началась достаточно давно. Я в 7 классе увлекся программированием, потом продолжил свое увлечение тем, что участвовал в предметных школьных олимпиадах достаточно успешно, после чего поступил в университет благодаря тем самым олимпиадам. В университете продолжил увлечение, то самое олимпиадное, и параллельно развивал в себе такие качества, как, ну, с одной стороны, экспертиза в IT, в программировании, а с другой стороны, экспертиза в организации мероприятий, потому что я в том числе был и в оргкомитете, и в жюри олимпиад, и в другие различные конференции. В общем, наверное, университет – это было то место, где такие организаторские мои способности проявились достаточно высоко. Ну и дальше большое количество работы над собой, и вот я тут.
Слушай, скажи, пожалуйста, а вот сейчас везде транслируется, что быть айтишником — это круто, ну там, в любом его понимании, в айти-сферах высокие зарплаты. И есть айтишника, который что-то программирует, ну и, как правило, там джуны, мидлы и сеньоры. И считается, что сеньоры зарабатывают много. А есть директоры, руководители, управленцы, которые организовывают процессы айтишников. Вот уровень, скажем так, дохода у руководителей выше, чем у программистов?
Ну, так как мы работаем в достаточно крупной организации, у нас есть и вилки, грейды, да, конечно, у нас руководители получают выше, чем исполнители, но я бы так сказал, что разница не совсем высокая. Сеньоры получают тоже достаточно неплохо.
А если ты управляешь, получается, исполнителями, айтишниками, ну, я так просто скажу, должен ли ты как руководитель разбираться, как, из чего состоит их работа?
Ну, тут опять же, наверное, вопрос в глубине. Естественно, что какие-то общие знания есть, и естественно, что в каких-то сферах они достаточно глубокие, где-то нет. Но так, чтобы прям знать экспертизу каждого сотрудника, мне кажется, это невозможно. Ну вот смотри, да, IT, если так вот по-простому на пальцах рассказать, это, ну, то есть джуны, мидлы и сеньоры – это одна история, это как бы уровень квалификации, а еще в IT есть, ну, назовем так, специализация. Есть программисты, которые программируют, есть люди, которые отвечают за кибербезопасность, ну, тут, я думаю, все сказано. Есть люди, которые отвечают за инфраструктуру, это системные администраторы, и есть люди, которые отвечают за техподдержку и сопровождение. Также есть архитекторы информационных систем и еще много различных компетенций на стыке. Например, есть системный администратор, который больше занимается не инфраструктурой, а именно разработкой специальных алгоритмов, которые обеспечивают обновление сайта. Ну, я так по-простому пытаюсь рассказать. Есть системный администратор, который обеспечивает кибербезопасность. Сейчас очень много специализаций появилось, и мне кажется, что если руководитель будет как в каждую из них очень глубоко погружаться, прям до уровня эксперта, то, собственно, на руковождение времени-то и не хватит.
Ну, то есть, если я имею опыт управления, я руководитель, я умею организовывать процессы, я управляю людьми, могу ли я пойти в IT-сферу и стать руководителем IT-подразделения?
Ну, опять же, тут же чем выше сложный вопрос, тут, наверное, зависит от компетенции, все-таки, скорее всего, с улицы так не получится, ну, потому что о чем речь, мне кажется, понимать нужно. Хотя хороший эксперимент, в принципе, если у тебя достаточно высокие скиллы, и ты все остальное умеешь, ну, там, те же бюджеты, те же финансы, там, people management, еще что-то, то, ну, мне кажется, это будет такой достаточно челлендж, потому что все-таки специфика работы в IT, она, ну, она прям отличается от других сфер. У нас все устроено...
А чем отличается?
Ну, вот, например, то, что сейчас пытаются там везде внедрить или уже не внедрить, там такие штуки, как Scrum, гибкие методологии, они в IT очень давно уже укоренились. Там мы не любим большое количество странных каких-то совещаний, да, без повестки. Мы вообще не сильно любим с людьми разговаривать, ну, потому что мы айтишники. Вот. И есть там еще ряд определенных отличий. Мы любим, когда задачи ставятся точно. При этом мы любим, чтобы какая-то свобода внутри технической реализации оставалась. И это все, конечно, человеку, который никогда с айтишниками не работал, может доставить определенные, ну, неудобства или недоумения. То есть переключиться придется.
А что такое некомпетентные люди в вашем понимании, в вашей сфере? Это как?
Ну, вот бывают случаи, когда, допустим, с подрядчиками работаем, и у меня коллеги, ну, так... шутят над уровнем квалификации подрядчика достаточно так жестко в кулуарах. При этом мы остаемся достаточно воспитанными и уважительными, хотя есть случаи, что я слышал, что иногда бывает и по-другому, но я все-таки стараюсь внутри своей команды как-то культивировать взаимоуважение. Но иногда бывает, что люди просто говорят, ну, решает не так. И здесь тоже определенный момент возникает, что у одной задачи может быть много решений, как я уже сказал, это творческая специальность, и здесь прям во всей красе вот умение как-то помирить, договорить, где-то остановиться. Еще есть прикол, что мы, программисты и айтишники, любим все сделать правильно, желательно с первого раза. Это тоже определенная такая специфика образования, я понимаю, откуда оно берется. И с этим тоже очень часто приходится как-то работать, когда ты приходишь и говоришь, ребят, смотрите, ну, напрямую, да, надо сделать плохо, но быстро. Вот, это вызывает обычно очень часто непонимание, потому что, ну, действительно, вот люди, как я уже сказал, да, настроены работать один раз, чтобы потом все работало. Это вот тот самый сисадмин, который один раз сделал и дальше сидит месяц там и зарплату получает за то, что все работает. Ну, есть такая, если без шуток сказать, вещь, как бесперебойность работы системы, есть такие вещи, как скорость восстановления, в случае чего, и все эти штуки должны быть отработаны, естественно. Ну, то есть, если взять любой, ну, тут не будем никого рекламировать, любой сервис, там, по, не знаю, доставке товаров, заказу и еды, да, вообще любой сервис в интернете, ну, конечно, было бы грустно для пользователей, если бы они периодически падали как-то систематически. Поэтому просто специфика работы такая, что мы вынуждены делать бесперебойно работающие вещи. И здесь нужно очень сильно думать наперед, практически от всего обезопашивать. А, допустим, специалисты по кибербезе, у них это вообще, ну, практически им за это деньги платят, что там нужно сесть, ну, как бы заранее испугаться, придумать как можно больше вариантов того, как тебя взломают.
И их все решить, да?
И их как бы, и от них защититься.
Как ты думаешь, какие основные компетенции должны быть у руководителя, который управляет IT-подразделением, IT-службой?
Наверное, стоит сказать, что у любого руководителя должны быть определенные компетенции. Все-таки руководитель должен в первую очередь быть руководителем. И здесь я так скажу, что уметь планировать работу подразделения, планировать работу сотрудников, тут еще зависит от того, какого уровня руководитель мы, какого уровня руководителя мы рассматриваем. Но в любом случае руководитель должен вообще понимать и осознавать, какая работа перед ним стоит, и как-то ее распределить по сотрудникам. При этом, если это руководитель, ну, там, отдела или команды, да, то он должен понимать, конечно, какая задача кому больше подойдет. С одной стороны. С другой стороны, как я сказал, мы отличаемся. У нас очень часто есть такие подходы, при которых сотрудники сами себе разбирают задачи. Это как раз тот самый скрам, про который я упоминал. Но здесь тоже важно эту всю технологию отладить. Соответственно, второе, это если мы поднимаемся выше, то, конечно же, очень важно делегировать и выстраивать, когда уже организация достаточно большая, много сотрудников, возникают процессы, которые именно организационные, которые тоже можно отстроить, регламентировать и делегировать. Ну и после этого контролировать тоже очень важно, но так как мы особенные, а я еще много раз про это скажу, у нас тоже в этом самом пресловутом скраме уже все есть. То есть на самом деле мы любим скрам, это как фреймворк для работы, именно в части разработки. Сейчас я больше про программистов, наверное, говорю, потому что там это все это есть.
Антон, а где тут тонкая грань? Он убирает задачи, и где вероятность, что эту задачу он доведет до результата?
Ну,
это вечная проблема управления.
Да, если мы говорим конкретно про программистов, то здесь, ну, есть, опять же, тут еще одна роль возникает в IT, называется Scrum Master. Это человек, который ходит и делает так, чтобы все работали по правильному скраму. Соответственно, если роль тимлида и роль скрам-мастера совмещена, такое тоже очень часто бывает, ну, значит, тимлид этим занимается. Есть ряд правил, там, например, задача там должна быть маленькая. Ну, то есть, как задача в один человека час делается за один час, задача в два человека часа делается за два человека часа, задача там в четыре человека часа делается шесть человека часов. Задача там условно 8 человека часов делается никогда. Ну, то есть, вот примерно в таком ключе. Может, я, конечно, сильно сгустил краски, но в целом вот такая логика. Поэтому нужно дробить задачи, нужно их оценивать. Как раз есть для этих целей несколько подходов внутри спринта. Они называются утряска задач. Ну, по-английски и той терминологии, которой мы пользуемся, это называется либо груминг, либо product backlog refinement. Ну, для понимания, это приходит команда, смотрит на то, что к ним приедет, ну, в следующий этап работы, в следующий спринт, и они начинают как-то обсуждать каждую задачу, понимать, что с ней примерно можно сделать, как ее решить, оценивать ее сложность, и когда мы приходим на планирование, мы практически с каждой задачей уже знакомы, и сотрудники себе набирают. Дальше есть ряд инструментов, которыми это все можно контролировать. Во-первых, у каждой команды, если мы говорим сейчас про, ну, такую прям хорошую команду разработки, у нее есть известные для нее характеристики, это скорость работы.
Ты сейчас говоришь про такое, про твердое, что есть система, есть структура, все поделено на этапы, в каждом этапе есть описание задачи и ее потенциальный там срок, время. Очень круто. А как вот в этом во всем работать с вовлеченностью сотрудника, с его инициативой, с его желанием, с его состоянием, ну, чтобы он, скажем так, придерживался этого, а еще делал и лучше, и больше?
Ну, это вот как раз вторая часть, про которую я сказал, да, то есть, вот смотри, мы затронули, получается, технологии сами по себе, и которые, в принципе, как я тоже уже сказал, можно делегировать, потому что есть там, в принципе, специально отдельные роли, да, там, архитектор. Мы затронули организацию работы, именно структурную и ее часть. И здесь, наверное, я проброшу мостик, что все-таки... Опять же, у айтишников принято регулярно встречаться с руководителем, ну, с тимлидом там, или с руководителем выше там, тимлид, с руководителем тимлидов. Это называется one-to-one встречи или one-on-one, в зависимости от того, как мы это называем, или один на один, и обсуждать рабочие моменты, обсуждать жизнь, обсуждать, как вообще оно в целом все выглядит. Соответственно, вот у нас достаточно высокая культура и общения, и открытости, и вот такие встречи, как ретро, регулярные, внутрикомандные, которые, если, ну, по-честному вот, и правильно проводить, это, конечно, сложно, но в первое время, а потом, когда люди втягиваются, понимают, что можно вообще-то, ну, открыто сказать о своей проблеме, и команда услышит.
Получается, управление такое же системное, как и работа внутри каждого сотрудника.
Да, это, ну, это то, что нам дарит Scrum. То есть вот все говорят, что Scrum, гибкая методология разработки, там все делают, что хотят. Нет, на самом деле нет. И как раз вот эта гибкость, ну вот если мы сейчас так немножко от темы отойдем, на мой взгляд, вот эта гибкость, она обеспечивается как раз той самой твердостью, про которую ты сказала. Если мы вот сравним с деревом, да, то дерево, оно должно все-таки как-то корнями врасти в землю, да, и обеспечить себе ту самую возможность быть гибким и как-то на ветру оставаться живым и не ломаться.
Вот ты говоришь про высокоэффективную команду, а если руководитель приходит управлять IT-командой, и он понимает, что, ну, вот там все иначе, нет никакой структуры, нет системы, исполнитель-программист рассказывает и уверен, что на эту задачу нужно полгода. Где-то руководитель адекватный понимает, что, ну, здесь как бы 2 дня, но он не может это сделать своими руками, потому что он не эксперт в программировании. И вот эта вся чехарда. Сколько нужно времени, на твой взгляд, чтобы выстроить руководителю вот эту вот самоуправляемую, сильную, осознанную команду?
Ну, Ирина, здесь такой вопрос, да, я как бы сейчас с уважением к любому вопросу, да, но вот сколько нужно времени, чтобы из Владивостока до Архангельска доехать, да, ну, в зависимости на чем
сколько
ехать.
Сколько у тебя потребовалось.
Да, и всем остальном. Сильно зависит от состава команды, сильно зависит от климата в команде, сильно зависит от уровня выгорания, который к тому времени так или иначе есть. Потому что, ну, в моем понимании, выгорание – это следствие каких-то неправильных действий, да, и сильно зависит от уровня квалификации сотрудников и вообще от адекватности планирования. Тут очень сложно сказать. Но мне кажется, что вот если взять уровень директора, в других ролях я не был, не могу сказать, то на организацию с вот 3 направлениями, вышеперечисленными, там, разработка, инфраструктура и сопровождение, ну, может уйти до полугода. Меня потребовалось, первые результаты я увидел спустя 3 месяца, и где-то еще спустя 3 месяца я был доволен этими результатами.
Инфраструктура, внедрение, ты говоришь, и поддержка, да?
Разработка, ну, программисты, системные администраторы и техническая поддержка. Соответственно, программисты – это разработка, системные администраторы – это инфраструктура, и техническая поддержка – это сопровождение или эксплуатация.
И вот как если посмотреть на твой рабочий день, то вот сколько там коммуникации, общения, управления, и сколько времени ты на это тратишь?
Ну, я, наверное, если скажу, что я все время на это трачу, я обману не сильно. Очень много коммуникаций, очень много общений. Вообще, по сути, я бы сказал, что вот сейчас у меня вся работа заключается в работе с людьми. Вообще вся. Ну, там, естественно, есть какое-то количество времени на структурирование там и написание каких-то статей в базе знаний, и то последнее время я и эту работу стараюсь делегировать. Очень много, ну, именно в моем случае, я уделяю people management. Это работа с людьми. Работа с людьми – это важно. Люди – это то, ну, даже мне сложно сказать, что. Хотя, конечно, в классическом менеджменте мы говорим, что люди – это ресурс, но я вот всегда разделяю. И ресурс – это время, ресурс – это деньги, еще что-то. Но вот люди – это люди, это не ресурс. И работа с людьми – это важно, потому что это ровно те, кто обеспечивают, ну, твой результат как директора. То есть нет людей, нет результата. Все очень просто. Поэтому у меня работе с людьми уделено много. Я в разумных пределах готов там остаться после работы или отложить какую-то там более важную задачу, если вдруг у сотрудника там что-то случилось. Поэтому у меня, например, как сделано? Вот у меня каждый вечер есть слот времени забронированный, когда каждый сотрудник знает, что он может ко мне подойти с каким-то вопросом заранее, да, и вот что в первую очередь это время для них. То есть вот у меня с 6 до 7 стоит забронированный слот каждый день. И там два варианта. Если никто не приходит, то я занимаюсь какими-то срочными задачами или там анализирую день или что-то еще. Но всегда есть что поделать на работе. На работе не без задач. Но каждый сотрудник знает, что вот в это время можно подойти, обратиться по любому вообще вопросу и переговориться.
То есть правильно я тебя услышала? Ты учишь своих сотрудников говорить? При том, что работа у них далеко не про коммуникацию и не про поговорить. Они же работают в системах, там каких-то что-то выстраивают, программируют. А тут коммуникация как основа управления и взаимодействия.
Ну, как я так пошучу, да, говорить, я надеюсь, все-таки они и до меня умели как-то же, как минимум, собеседование прошли.
Такой миф есть, что они не умеют говорить и коммуницировать.
Ну, то есть, давай так, честно, да. Они не умеют говорить и коммуницировать. Я сам иногда себя ловлю на том, что вот я все-таки программист, потому что очень-очень... Ну, понимаешь, сказать не то, то есть как будет... Я иногда шучу, говорю, что я не люблю людей. Это, конечно же, неправда, я их очень люблю. Но как-то вот мы так устроены, мы, наверное, от общения устаем. Вот так вот, если честно сказать. Вот есть люди, которые заряжаются, да, общение, а есть люди, которые разряжаются во время общения. Вот мы скорее больше разряжаемся. Нас очень выматывают такие большие собрания. Я про это уже говорил. Вот. Но тем не менее, да, очень часто люди они сталкиваются с проблемами, пытаются как-то ее героически решить, героически преодолеть. И опять же, я не то чтобы тут рекламирую Scrum, но каждое утро есть 15-минутки, в которых каждый сотрудник, ну, опять же, зависит от того, что мы там делаем, но по классическому скраму каждый сотрудник там отвечает на три вопроса, да, что он сделал вчера, что он планирует сделать сегодня и чья помощь ему может сегодня потребоваться. И здесь, конечно, тоже нужно быть очень внимательным, что если там программист делает там задачу длительное время, и мы видим, что он уже выходит из оценок, у него можно спросить, да, в чем сложность. Если мы видим, что ну, как-то напряженно о чем-то говорит, это видно. И так или иначе, про ту самую высокоэффективную команду спустя какое-то время ребята начинают уже сами друг другу помогать, предлагать помощь, там как-то собираться, обсуждать, еще что-то делать. Поэтому здесь, конечно, ребята, которые разрабатывали этот подход, они все предусмотрели, как раз, мне кажется, специально для, ну, с учетом наших, скажем так, психологических особенностей. Но вообще, да, я говорю очень часто людям, что важно, конечно, как-то сообщить свои желания. Очень часто, ну, вот у меня в опыте есть ряд примеров, когда там, например, сотрудник понимает, что он повысил свою квалификацию, и вот ему сложно сказать о том, что он денег больше хочет.
А он здесь может уйти, он внутри себя? Я повысил квалификацию, я стал умнее и компетентнее, и я ухожу из компании, потому что вы меня не оценили.
Да, очень часто такое бывает, если, ну, вот, если внимания не обращать. Но, конечно же, тоже за этим очень важно следить, насколько сейчас человек в рынке. Ну, а там ряд событий, и ковид, и специальная военная операция, и, в принципе, вот сейчас большая нехватка IT-кадров нас приучила следить за этим. Насколько зарплата отличается от рынка, это тоже очень важно мониторить, это тоже фокус внимания, но прям говорим, ребята, приходите, не стесняйтесь, будем обсуждать. То есть это не значит, что мы всем там в два раза повышаем зарплату, но, по крайней мере, диалог должен быть.
А где это? А где эта тонкая грань, когда человек думает, что он такой умный, компетентный, у него все получается? Слушайте, я хочу зарплату в 50, на 50 тысяч больше. Он приходит к руководителю, аргументируя в кавычках свою позицию, а руководитель понимает, ты понимаешь, но что его компетенции не выросли. Как находишь вот здесь вот эту вот точку баланса?
Ну, тут опять же сложно сказать именно в такой формулировке, потому что у меня скорее наоборот в опыте это было, что... Ну, давай так, попробую структурировать свой ответ. Во-первых, все-таки есть индивидуальный план развития. Он есть, по крайней мере, у ключевых сотрудников он должен быть. Ну, давай по-честному, если есть какой-то сотрудник, к которому есть вопросы, если он так придет, ну, может быть, оно и к лучшему, в конце концов. Но обычно, вот у меня лично, ну, не то, что таких мало, я даже вот сейчас не могу сказать, ну, кого вот я готов вот так вот отпустить. Ну, это если мы говорим про теорию, да, что вот если в теории есть какой-то оболтус, он вдруг работает, приходит, говорит, там, хочу больше денег, ну, наверное, это как бы ну, его. У меня, конечно, таких нет, случаи бывали. Здесь два варианта. Если руки до индивидуального плана дошли, и это все-таки тот самый ключевой сотрудник, то обычно там все понятно. Если руки до индивидуального плана не дошли, это как раз вот, ну, первый повод того самого первого касания. То есть мы просто садимся, разговариваем, давай какие-то там идеи, предложения, внедришь результаты. Как мы оба поймем, что действительно там, твоя компетенция помогает компании, и вот мы прям договариваемся, и если действительно результат достигается, ну, происходит повышение, пересмотр заработных плат. Но очень часто здесь скорее другая проблема, понимаешь, то есть вот ты спрашиваешь про тех, кто приходит и говорит, что вот я все умею, дайте мне в 10 раз больше. Я сейчас, конечно, боюсь накликать на себя беду, но я был бы счастлив, если бы было так, оно же наоборот. Человек сидит, молчит, обижается, в голове, ну, как-то вот что-то о чем-то с собой разговаривает, и в конечном счете, ну, вот, ну, не то чтобы прям просто пишет заявление и уходит, но обычно приходит уже достаточно, ну, как сказать, напряженный внутри по этому поводу. И там приходится наоборот говорить, ты вот если что, в следующий раз там, ну, не жди, пожалуйста, там, полгода, да, ты приди, и вот мы лучше наперед спланируем, чем сейчас будем задним числом какие-то тут пожары тушить. То есть у нас обратная история. Очень часто бывает, что, ну не то, что очень часто, но бывает там промежуточный вариант, что человек как-то в себе это воспринял, сходил на собеседование, и вот был случай, пришел, говорит, ну вот смотрите, я вот сходил на собеседование, это говорит, ну не шантаж, ничего, типа, ну вот как-то меня оценили вот так, давайте подумаем, как бы мне можно было бы и здесь такую зарплату получать.
Я всегда говорю руководителям, уважаемые руководители, пожалуйста, благодарите за работу ваших сотрудников, и тогда ваши сотрудники будут благодарить вас. На что мне практически все руководители отвечают, так задумываются: блин, вот мои сотрудники, сволочи, меня не благодарят. Я говорю сотрудникам: уважаемые сотрудники, пожалуйста, благодарите ваших руководителей, и тогда они будут благодарить вас. На что мне отвечают сотрудники: вот сволочь мой руководитель, он меня вообще не благодарит. И никто из них как будто бы не готов делать первый шаг, что я начинаю благодарить вне зависимости от того, как часто меня благодарят. Вот сегодня ты такую тему интересно затронул, что мы выходим на коммуникацию, мы за адекватность, за сотрудничество, когда говорим даже про зарплату, изучаем рынок, и мне кажется, в этом очень много, ну, человечности.
Про благодарность, наверное, тоже скажу. В части благодарности и в части сотрудников, ну, у меня есть некое такое, наверное, другое правило. Оно не то чтобы прям правило-правило, но в некотором смысле я как-то услышал фразу давно, что вот если работу сделали, то ее сделали сотрудники. А если работу не сделали, то ее не сделал руководитель. Ну, там, она в разных формулировках есть. Там успех – это сотрудники, провал – это руководитель. И вот здесь, так или иначе, вот я из этого исхожу, что, ну да, это ответственность, да, руководящая должность – это ответственность, да, действительно, если работа сделана, это сотрудники. И да, действительно, если есть какой-то промах, то это промах руководителя. А так как я сейчас руковожу руководителями, вот, ну, я примерно в такой формулировке, там, после назначения и периодически эту фразу и говорю. Я говорю, конечно, все понимаю, и, ну, то есть, естественно, благодарность это не отменяет, но вот руководящая должность – это ответственность за результат команды. И здесь, если они сделали, то, там, да, они молодцы. И это не значит, что ты ничего не сделал, но это они молодцы. И если они не сделали, ну, блин, дорогой, ты не досмотрел. И в этом плане, вот если из этого исходить, то это да. Ну, а так, как в любых отношениях, знаешь, этот же анекдот, что как там из серии, что я тебе один раз сказал, что я тебя люблю, если что-то поменяется, я дам знать. Вот это же, в принципе, такая вот культура, она и у айтишников есть. И, конечно, здесь в части благодарности иногда бывает забываем в целом про человечность. Мы все-таки больше так с компьютерами работаем, и действительно этому тоже надо учиться. Я сам учусь, и я бы сказал, что вот здесь, конечно, я экспертом не являюсь. То есть я бы назвал себя экспертом в управлении, да, но вот чему-чему, а вот человечным качеством точно знаю, мне еще учиться и учиться. Очень часто бывает, я забываю благодарить команду.
Ну, то есть эксперты – это правые и левые руки руководителя по факту?
Ну, как будто бы да. Можно сказать и так отдаленно. Да, конечно.
Антон, и вот я, как если завершать нашу встречу, и топ-3 совета руководителям, которые планируют управлять IT-подразделением. Вот они только начинают.
Вообще, топ-3 совета, я думаю, что первый совет, он будет универсальный. Может, они все будут универсальные, но вот в голову пришло, что это, конечно же, не бояться. Не бояться брать на себя ответственность. И здесь, конечно, сразу стоит сказать, будет ли что-то не получаться? Да, будет. Будут ли факапы? Да, будут. Будет ли хотеться уволиться? Да, будет хотеться уволиться. Но несмотря на все это, если внутри есть вот это самое желание попробовать, я за то, чтобы пробовать. И тут самое главное вот держать, наверное, второй совет, да, баланс все-таки между вот этим вот, что как это быстро, как там птица Феникс, да, в общем, быстро возрождать себя после неудачи. Это такой скилл, который тоже должен быть. Для меня в некотором смысле руководитель – это как такой мини-предприниматель, потому что, ну, мы не знаем, как правильно, вообще не знает никто, как правильно. И всякое может быть, если вот это всякое случилось, нужно понимать, что, ну, со всеми все в порядке, и с тобой в первую очередь, ты, да, ты попробовал, у тебя не получилось. И как раз вот для IT особенно, что правильных алгоритмов нет, это, наверное, третий совет будет для тех самых айтишников, которые привыкли все делать правильно и по алгоритму. Тут стоит понять, что, наверное, тут алгоритм номер один, что при работе с людьми алгоритмов нет. То есть, опять же пробовать, опять же не бояться. В IT вот как раз, ну, как-то вот обобщая, да, все три совета, они у меня как один большой получился, что каких-то алгоритмов их правда нет. Это то самое, ну, неизвестное для айтишников, та самая человечность, которую нужно не бояться исследовать, и, наверное, быть больше исследователем. Быть больше исследователем из позиции исследователя, максимально открытого, куда-то продвигаться вперед.
Спасибо тебе большое, Антон, что был гостем. Я тебя благодарю.
Да, и тебе спасибо, что пригласила. Очень было интересно.
Уже скоро вы можете окунуться в новые захватывающие темы. Подписывайтесь на наш подкаст, чтобы не пропустить следующий выпуск. До скорой встречи!